Итак, еще об одной тайне Лермонтова. Не радуйтесь, она еще не разгадана. И разгадать ее я собираюсь только с вашей помощью. А в чем она должна заключаться, помощь, это я скажу в самом конце. А сейчас прошу вас перенестись в прошлый век и представить себе Петербург зимой 1839-40 года и 25-летнего Лермонтова. Он служит в 30 верстах от столицы, в царском селе, в лейб-гусарах, но в Петербурге бывает едва ли не каждый день. Глубокой ночью уезжает, чтобы поспеть к началу учений, а по окончании их возвращается в Петербург. Бывает в театрах, на раутах, на балах, в литературных салонах. Знакомые, которые встречали его в светском обществе, писали потом в своих мемуарах, что Лермонтов усердно посещал все эти маскарады, балы, спектакли. Но о том, когда и как он писал, об этом не вспоминают. А ведь самое важное, что в этих условиях Лермонтов продолжает работать, работает вдохновенно, до сих пор поражает это величайшая отдача сил, величайшее напряжение. Ведь именно в ту самую зиму напечатаны его «Бело», «Фаталист», «Тамань», стихотворение «Поэт», «Русалка», «Ветка Палестины», «Не верь себе», «Еврейская мелодия», в альбом «Три пальмы», «Памяти Адоевского», «Молитва», «Дары Терека», полностью подготовлен к печати «Герой нашего времени», написана поэма о Мцыре, расходится по рукам в многочисленных списках «Демон», на расхват очередные номера отечественных записок, журнала, который ведет Белинский, где Лермонтов публикует все свои сочинения. Все эти обширные связи в великосветском кругу, все эти приглашения на рауты и балы, где собирается высшая знать Петербурга, это же объясняется только одним – его необыкновенной популярностью. Молодой поэт достиг самой громкой известности, им заинтересованы при дворе. И понять судьбу Лермонтова и многие еще недостаточно ясные эпизоды в его биографии можно только в том случае, если все эти факты воспринимать в совокупности, не отделяя Лермонтова гусара от Лермонтова поэта, как часто делают даже и талантливые драматурги и сценаристы. А теперь обратимся к незамеченной прежде подробности, казалось бы, весьма незначительной, которая должна привести нас к пониманию одного из важнейших моментов его биографии. Поскольку героя нашего времени читали вы все, вам нетрудно будет припомнить слова, свидетельствующие о том, что Лермонтов знал сочинение великого французского романиста Бальзака. Он сидел, как сидит Бальзакова, 30-летняя кокетка, на своих пуховых креслах после утомительного бала, сказано о Печорине. Тому, что Лермонтов не только читал, но и чтил Бальзака и был хорошо знаком не только с романом «30-летняя женщина», но и с другими его сочинениями, этому доказательств много. Нас в данном случае должна заинтересовать одна фраза, которую Лермонтов обронил в 1835 году в одном из своих писем. «Теперь я не пишу романов, я их делаю». Это очень интересная фраза. И сочинил ее не Лермонтов. Он только перевернул фразу Бальзака, который сказал об одном из своих героев. Он всегда делал романы вместо того, чтобы писать их. Это сказано о генерале Монриво, герое бальзаковской повести «Герцогиня де Ланже». Эта повесть вместе с двумя другими составляет замечательное сочинение Бальзака «История 13». Книга эта была опубликована в Париже в 1833 году, а 2 года спустя появилась в переводе на русский язык в московском журнале «Телескоп». Ну, а кроме того, произведения Бальзака печатались по-французски не только в Париже, но и в Петербурге, где выходил литературный французский журнал «Revue étrangère». Так что Лермонтов эту повесть читал, не мог не читать. Хочу напомнить, это понадобится впоследствии, что по-французски сочинение Бальзака «История 13» носит название «Histoire de 13», а сообщество, которое изобразил Бальзак в этой книге, именуется по числу его членов «Les 13». А теперь возвратимся к Лермонтову. 4 года спустя, после того, как в письме к приятельнице поэт горделиво заявил, что он не пишет романов, а делает их, Петербурге возникло Содружество молодых людей, которое по числу его членов современники окрестили «Лесес» 16, и которое в биографию Лермонтова вошло под названием «Кружок 16». В это сообщество входили молодые аристократы: граф Ксаверий Броницкий, Николай Жерве, Алексей Столыпин, прозванный в свете Монго, барон Дмитрий Фредерикс, князья Александр и Сергей Долгорукий, Петр Валуев, князь Иван Гагарин, граф Андрей Шувалов, Паскевич и, главное, Лермонтов. Остальные пятеро по именам неизвестны. Эмма Герштейн, она уже долгие годы изучает этот кружок и судьбу его членов, Герштейн высказала предположение, что в число этих пяти могли входить художник Григорий Гагарин, будущий секундант в дуэли Лермонтова с Мартыновым Александр Васильчиков, Михаил Лобанов-Ростовский, Петр Долгоруков и Павел Шувалов. Возможно, что в него входил Сергей Трубецкой. Герштейн тщательнейшим образом собрала по крупицам материал об этом кружке. Без нее мы ничего бы не знали о нем, кроме того, что такой кружок был. Она затратила годы на выяснение сущности и характера этих ежевечерних собраний. Это одно из самых значительных открытий в биографии Лермонтова. Но вот название кружка «16» с произведением Бальзака «История 13» Герштейн не сопоставила. А между тем дело, мне кажется, не только в одном названии. Первые сведения о существовании кружка 16 появились в 1879 году. Известный эмигрант, граф Ксаверий Броницкий, в молодости служивший в одном полку с Лермонтовым и вместе с ним входивший в этот кружок, я упоминал уже это имя, выпустил книгу, а в виде предисловия к книге поместил свое письмо другому русскому эмигранту, иезуитскому священнику Ивану Гагарину, который в молодости тоже входил в кружок 16. И в этом письме-предисловии Броницкий напомнил ему, что в 1839 году в Петербурге собиралось общество из 16 молодых людей, общество, которое составляли кавказские офицеры, а частью лица, окончившие Петербургский университет, и что каждую ночь, возвращаясь из театра или с бала, они собирались то у одного, то у другого, и там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня и болтали обо всем с полной непринужденностью, как будто бы третьего отделения вовсе не существовало. Так они были уверены в скрытности всех членов общества. «Мы с вами оба принадлежали к этому свободному, веселому кружку», напоминал Броницкий Гагарину. «Как мало из этих друзей тогда молодых, полных жизни осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала их всех». И далее Броницкий перечисляет погибших. Первым он называет Лермонтова. Несмотря на то, что эта страница воспоминаний была напечатана полвека спустя, да еще за границей, даже и в ней нельзя было упомянуть имена тех, кто в то время был жив и оставался в России. Поэтому-то Герштейн и угадывает неназванных членов кружка среди тех приятелей Лермонтова, которые в 1879 году были живы и занимали посты на русской государственной службе или отличались на общественном поприще. Видимо, даже и через 40 лет напоминание о дружбе с Броницким было неудобно для них, потому что Броницкий превратился к этому времени в яростного врага не только царизма, но и России. Надо думать, что политический характер собраний кружка 16 остался правительству неизвестным. Самый же факт существования такого содружества секрета, очевидно, не составлял. Об этом писали совершенно свободно. «Я видел», — сообщал одному из своих друзей, будущий славянофил Юрий Самарин, «как через Москву проследовала вся группа 16, направлявшаяся на юг». Ну, скажем, Юрий Самарин — это человек близкий. Но если вспомнить слова Броницкого, что это сообщество называли по числу его членов 16, лесес, то кто же все-таки называл? Очевидно, так окрестило их петербургское общество. Весной 1840 года многие из этих молодых людей уехали на Кавказ вслед за Лермонтовым, движимые, как в свое время доказала Герштейн, корпоративным чувством. Единства политических убеждений в кружке этом не было. Но всех 16 объединяла ненависть к николаевскому деспотизму, объединял общий интерес к проблемам исторического и национального развития России и сравнение цивилизации русской и европейской. Характерен был для них интерес и к Востоку, и тот фатализм, на который обращали внимание кавказские воины, отмечавшие их бесстрашие и демонстративное презрение к жизни во время кровопролитных сражений. Люди отчаянной храбрости. Так проявляли себя молодые военные, имена которых привел в своем списке Ксаверий Броницкий. Вспомним, что Лермонтов именно в это время пишет своего фаталиста, обобщая в образе Вулича хорошо знакомые ему психологические черты. Был ли у этого кружка притягательный центр? Да, притягательным центром кружка был Лермонтов. Это позволило еще в конце прошлого века известному писателю Николаю Семеновичу Лескову в одной из своих статей назвать кружок 16 кружком Лермонтова. Не будем углубляться в проблемы, связанные с различием во взглядах членов кружка. Не станем сейчас выделять из этой кампании Лермонтова, не вступать в спор с Броницким. Примем его рассказ, как он есть. Ограничимся констатацией фактов. Итак, осенью 1839 года в Петербурге возник кружок под названием «Лесез». Этот кружок объединял молодых аристократов, которые безбоязненно обсуждали проблемы, связанные с судьбами России, проявляли интерес к проблемам азиатского мировоззрения. Это были люди, наделенные одними и теми же чувствами протеста, уверенные друг в друге и в том, что существование кружка останется для третьего отделения тайной. Храбрецы, фаталисты, как пишет о них Броницкий, юноши, принимавшие за действительность мечты самого необузданного воображения. А теперь обратимся к Бальзаку и откроем его предисловие к повести. Вот что он пишет. Во времена империи случилось так, что в Париже встретились 13 человек, одинаково охваченные одними и теми же чувствами, наделенные достаточно большой энергией, чтобы блюсти верность одной и той же идее, достаточно честные в своих взаимоотношениях, чтобы не изменять друг другу, даже когда их интересы сталкивались, достаточно глубокие политики, чтобы таить священные узы, их соединявшие, достаточно сильные духом, чтобы поставить себя превыше всех законов, достаточно смелые, чтобы пойти на все, и достаточно счастливые, чтобы почти всегда преуспевать в своих намерениях. Подвергаясь величайшим опасностям, они умалчивали о своих поражениях. Недоступные страху, они не испытывали трепета ни пред лицом государя, ни пред лицом палача, ни пред лицом невинности. Принимаемые всюду такими, как они были, они не считались с общественными предрассудками и в то же время действительно отличались свойствами, создающими великих людей и присущие только избранным. Все фаталисты, смелые, поэтические, продолжает Бальзак, эти 13 людей присытились пошлостью своей жизни и бросились искать азиатских наслаждений, влекомые к ним необычайной страстью. Этот особый мир, не признающий ни одного закона, не подчиняющийся ничему, кроме долга преданности, отдавая все силы свои сообщнику, когда тот или иной из них потребует общего их содействия, этот интимный союз стоящих выше окружающих среди общества лживого и мелочного, уверенность, что все согнется перед ними по их прихоти, что месть их будет ловко задумана, что каждый из них живет в 13 сердцах. Не будем продолжать эту цитату. Отметим подробность, важную для сопоставления. По вечерам они сходились вместе, как заговорщики, не тая друг от друга ни единой мысли. Они были вхожи во все светские гостиные, толкались по улицам, лежали на всех подушках, и без зазрения совести все подчиняли своей фантазии. И далее Бальзак изобразил действия 13 молодых аристократов, которые поставили себя выше общества, убежденные в том, что общество должно принадлежать людям избранным и ценящие превыше всего независимость и свободу действий. После долгих поисков, каких не знал мир, эти 13 бальзаковских молодых людей выясняют, что герцогиня Антуанетта де Ланже, удалившись от мира, скрылась в монастыре самом строгом среди испанских монастырей и под именем сестры Терезы должна кончить жизнь на одном из островков Средиземного моря. Если так, то то жизнь генерала Монриво, одного из сочленов Содружества этих 13, будет разбита. И все 13 приходят к нему на помощь и решают похитить монахиню из обители, затерявшейся среди морского простора. Их план смел до дерзости. Зафрахтовать под видом научной экспедиции небольшой корабль, подойти к неприступным скалам, на которых высится монастырь, и ночью по легкой лестнице, которую в несколько минут может уничтожить огонь, снести вниз сестру Терезу, бывшую герцогиню де Ланже, и дать Монриво возможность с ней обвенчаться. Напомню, что из этой-то повести Лермонтов и позаимствовал фразу, что теперь он не пишет романов, а делает их. И вот тут мы должны вернуться к тому, о чем говорилось в самом начале. О том, что в биографии Лермонтова остаются до сих пор нераскрытые тайны, подступ к которым труден необычайно и потребует наших с вами соединенных усилий. Поэтому обратимся теперь к биографии Лермонтова. Первый, кто собрал материал для жизнеописания Лермонтова, был профессор русской литературы Павел Александрович Висковатов. Начал он собирать материал в конце 70-х годов, в ту пору, когда еще были в живых многие современники Лермонтова. Вышла книга его в 1891 году. Это ценнейший труд, не утративший своего значения даже сегодня. Еще бы, ведь многое было записано со слов очевидцев, людей, знавших Лермонтова, хорошо его помнивших. И вот, касаясь положения Лермонтова, в зиму 1839-40 года Висковатов рассказывает, что у друга и родственника поэта Монго Столыпина была неприятность по поводу одной дамы, которую он защитил от назойливости некоторых лиц. Рассказывали, пишет Висковатов, что ему удалось дать ей возможность скрыться за границу, и что в этом деле, как близкий друг Монго Столыпина, самое деятельное участие принял Лермонтов. Смелый и находчивый, я продолжаю цитировать Висковатова, Лермонтов главным образом и руководил делом. Всю эту скандальную историю желали замять и придавать ей как можно меньше гласности, но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. Бенкендорфу, очевидно, хотелось добраться до поэта. С ним, кажется, можно было меньше церемониться, ибо он не принадлежал по рождению к квинтэссенции петербургского общества. Его проникновение туда, независимая манера держаться, да еще вмешательство в интимные дела, вызвали раздражение против него. Враги охотно выставляли Лермонтова прихвостнем Столыпина в гостиных столицы и всячески старались умалить его значение или уронить его в общественном мнении. Вот как написано у Висковатова. Но Висковатов в ту пору не знал, что и Лермонтов, и Столыпин принадлежали к кружку 16. А мы знаем. И у нас есть возможность предположить, что в этом смелом предприятии Лермонтова принимал участие не один Монго Столыпин, но и другие друзья поэта. Произошла вся эта история в конце 1839 года, и как раз вслед за тем появилась повесть Владимира Сологуба «Большой свет», и в этой повести Лермонтов выведен в пасквильном виде под именем Мишеля Леонина, который таскается за своим знатным родственником по великосветским салонам. Повесть эта, как впоследствии заявил сам Сологуб, была написана им по совету членов царской семьи. А после этого круги, близкие к Зимнему дворцу, спровоцировали дуэль Лермонтова с сыном французского посла де Баранта. А уж после дуэли началась та самая травля, которая через год с небольшим привела к трагической встрече поэта с Мартыновым у подножия Машука в Пятигорске. Дело о поединке с Барантом царь потребовал закончить поскорее. И вслед за тем распорядился перевести Лермонтова на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, а Столыпину, он был секундантом Лермонтова, указать, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. Лермонтов выехал на Кавказ в начале мая 1840 года, а 2 месяца спустя на юг потянулись и другие члены кружка 16, выхлопотавшие себе переводы в полки, воевавшие на Кавказе. Отправился на Кавказ и Столыпин, тоже попавший в опалу при которой выход его в отставку был невозможен в то время, как и для Лермонтова. Один из кавказских офицеров, он познакомился с Лермонтовым как раз в это время, вспоминал потом, что не только по уму и таланту, но и по свойствам характера Лермонтов был создан, чтобы властвовать над людьми, и что немилость и ссылку он переносил так, как переносятся невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество. Очевидно, эти же черты проявлялись в общении Лермонтова с остальными членами аристократического кружка, которые, видимо, имели какое-то сходство с 13-ю, если вызвали к жизни название 16. Впрочем, может быть, все это только фантазия. Может быть, близость этих названий объясняется не чтением Бальзака, а нормами французского языка, принятого в московских и петербургских салонах? Нет. В одном из своих писем 1836 года Пушкин писал жене, что его друг Нащекин называет издателей журнала «Московский наблюдатель» «Le Tres». Почему это название Нащекин прикрепил к наблюдателям, в данном случае не важно. Очевидно, считал их ловкими, решительными, предприимчивыми людьми. Самое важное в том, что заглавие бальзаковской книги у всех на устах и в некотором смысле становится нарицательным именем. А теперь вернемся к эпизоду, рассказанному Висковатовым. Кто это одна дама, которую Монго, Столыпин и Лермонтов защитили от назойливости некоторых лиц? Кто эти лица? Как удалось молодым офицерам дать ей возможность незаметно скрыться за границу? При этом Висковатов сообщает, что не Столыпин, а именно Лермонтов, смелый и находчивый, главным образом руководил делом. Злоба к Лермонтову некоторых лиц росла, опять некоторые лица. Бенкендорфу, очевидно, пишет Висковатов, хотелось добраться до поэта. Мне кажется, намеки прозрачные. Бенкендорф не некоторое лицо. Бенкендорф в этом описании фигурирует под фамилией. Очевидно, Лермонтов защитил какую-то даму от назойливого внимания императора. Проникновение в высший свет и вмешательство в интимные дела, эти слова Висковатов пишет курсивом, вызвали раздражение против поэта. Весь этот эпизод рисуется в ином свете, если представить себе, что Лермонтов действовал не один и не вкупе с Монго Столыпиным, а замыслил эту дерзкую операцию с помощью молодых людей, которых объединяла ненависть к николаевскому режиму. Этим людям интимное дело Николая I не кажется таковым. Оно дополняет их представление о деспотии, попирающей достоинство личности. Чтобы прояснить намеки Висковатова, попробуем обратиться к некоторым фактам. Но прежде чем назвать имена, напомним известное. Для удобства императора, прославившегося в качестве рушителя семейной чести своих подданных, девушку, обратившую на себя высочайшее внимание, жаловали во фрейлины. После чего она поселялась во дворце и становилась кратковременной фавориткой. Это благосклонное внимание государя завершалось тем, что императрица начинала сватать недавнюю избранницу за кого-либо лично известного государю. При этом чаще всего избранный императрицей жених и родители невесты рассматривали это сватовство как проявление особой монаршей милости. Но бывало, хотя это случалось нечасто, что история принимала другой оборот. И тогда старались, чтобы скандальные слухи не вышли за пределы очень узкого придворного круга. В июле 1839 года было объявлено, что баронесса Ольга Фредерикс пожалована во фрейлины к дочери Николая, великой княгине Марии. Надо знать, кроме того, что Ольга Фредерикс была дочерью генерала-адъютанта барона Фредерикса, человека, доказавшего свою преданность Николаю I, 14 декабря 1825 года, когда он, Фредерикс, выйдя уговаривать солдат восставшего лейб-гвардии московского полка, упал от удара саблей, нанесенной ему поручиком Щепиным Ростовским. Мать молодой фрейлины, урожденная графиня Гуровская, с детских лет состояла в интимной дружбе с императрицей, была с нею на «ты», виделись они ежедневно, и дети Фредериксов воспитывались во дворце вместе с детьми императора. Это не помешало Николаю проявить интерес к подруге своих детей. Великий критик Николай Александрович Добролюбов в одной из своих статей, названной «Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев», приведя эпизоды, рисующие нравы императорского двора, пишет: «Рассказывают подобную историю о Никитине, женившемся на фрейлине, дочери барона Фредерикса. Не нашедший в жене того, чего ожидал, вероятно, он позволил себе упрекать ее и даже, говорят, довольно резко. Жена пожаловалась, и скоро Никитин был обвинен в какой-то нелепейшей истории, в покупке города где-то в Польше и в заплате за него фальшивыми деньгами. Кончилось это тем, что его сослали. Жена осталась при дворе, а потом отправилась за границу. Тогда и Никитин был оправдан и возвращен». Факты Добролюбов узнал в передаче не совсем точной, но по существу они подтверждаются. Никитин обыграл в карты Любомирского, польского князя, и предъявил ему долговые расписки. Желая наказать Никитина за строптивость, Николай приказал уничтожить все долговые акты, объявив их актами незаконными. Дело разбиралось в Сенате и оказалось настолько вздорным, что кончилось в пользу Никитина. В архиве третьего отделения хранилось дело по жалобе поручика Василия Никитина на жену свою, преданную предосудительной жизни. Дело было закончено в 1859 году с ее смертью. До нас оно, к сожалению, не дошло. Его сразу же уничтожили, ибо оно не подлежало хранению. Косвенно эта история отразилась в мемуарах одной из дочерей Николая I, Ольги, которая, вероятно, даже не догадываясь о причинах, рассказывает о крушении дружбы между семьей Фредериксов и царской семьей, последовавшим вскоре после этих событий. Вся эта история представится в другом свете, если сказать, что Ольга Фредерикс приходилась родной сестрой члену кружка 16 Дмитрию Фредериксу, а муж ее Василий Никитин, корнет лейб-гвардии гусарского полка, расквартированного в царском селе, был сослуживцем Лермонтова. И не его одного, а еще трех из 16 – Столыпина, Долгорукова и Броницкого. Мог Лермонтов не знать этой истории? Нет, не мог. Мог он никак не выразить своего отношения к ней? Не мог. Должен был выразить. И если допустить, что он и его друзья вмешались в эту историю, то тогда иной смысл приобретают слова Михаила, брата царя. В гусарском полку было сильно развито чувство товарищества, как вспоминал родственник Лермонтова Лонгинов, и гусары собирались в царском селе у Лермонтова, который жил вместе со Столыпиным. Так вот, великий князь Михаил Павлович, не любивший этих сходок, приписывал весь этот товарищеский дух «эспри де кор» подговором со стороны Лермонтова и Столыпина и говорил, что «разорит это гнездо», то есть уничтожить сходки в доме, где они жили. Можно себе представить, как при этом духи товарищества должны были отнестись лейб-гусары к судьбе своего сослуживца Никитина, а 16 к положению сестры одного из сочленов кружка Фредерикса, опозоренной, обесславленной в великосветском кругу, но не тем, что она стала фавориткой монарха, а тем, что разыгрался скандал. Если Лермонтов и его друзья действительно помогли молодой женщине выбраться из пределов России, Добролюбов пишет, а потом отправилась за границу. Если они сумели помочь ей, обманув бдительность третьего отделения и вмешавшись в личную жизнь императора, тогда эта история представляется совершенно в духе Бальзака. Судьбы герцогини де Ланже и приключения Армана Моуриво и его друзей, одержимых духом протеста против законов общества, связанных узами дружбы и недоступных страху ни пред лицом государя, ни пред лицом палача. То, что кроме Лермонтова и Столыпина никто из 16 не был удален из столицы, может быть объяснено тем, что об участии других в этом деле жандармы просто не знали. Что же касается Лермонтова и Столыпина, то это уже не гипотеза, а доказанный факт, что Бенкендорф стремился под любым предлогом удалить их из столицы, что и было сделано вскоре, спровоцировано столкновение с Барантом, и оба под разными формулами отправлены на Кавказ. За ними, как уже сказано, потянулись другие. Это было в середине 1840 года. К началу 1841, это надо тоже запомнить, все они снова съехались в Петербург. Решить этот вопрос окончательно можно было бы только с помощью документов. Но ясно, что дело такого рода в документах отражения найти не могло. А кроме того, по всем признакам, оно должно и относиться к следующей зиме. Ибо помолвка Ольги Фредерикса и Никитина состоялась в начале 1841 года, когда Лермонтов в последний раз приехал с Кавказа в Петербург, а через 2,5 месяца был удален из столицы в необычайно резкой категорической форме, и после этого уже не оставалось сомнений, что судьба его решена. Ему приказали выехать в 48 часов. Возможно, что история с бегством таинственной дамы происходило в 1841 году, а зимними месяцами 1839-40 года произвольно датировал ее сам Висковатов. Но если это событие действительно предшествовало дуэли с Барантом, то в таком случае возникает другая фамилия. Но так или иначе, становится ясным, к тому, что мы знаем о Лермонтове и о ненависти к нему Николая, прибавляется еще один эпизод, в котором выразился смелый и благородный характер поэта. Как Пушкин погиб, защищая честь женщины, так и лермонтовская гибель ускорена проявлением иного отношения и к царю, и к престолу, и к понятию о чести, чем то, которое исповедует раболепное великосветское общество. Независимость поведения в жизни, неотъемлемая от независимой литературной позиции и независимого образа мыслей в стихах, вот что проявилось в этой истории, которой до сих пор значение не придано только по той причине, что таинственные намеки Висковатова не позволяли угадать имена. Впрочем, дело даже не в именах, а в характерности, в типичности такого конфликта, который не может пройти незамеченным для 16 молодых людей, имеющих при всех вариантах самое близкое отношение к происходящему. Если это не сестра Фредерикса, то, возможно, сестра Столыпина. Но в обоих случаях это кровное дело 16. В материалах известного специалиста по русской генеалогии Тюлина возле имени сестры Столыпина-Монго Марии Аркадьевны, которая 17 лет вышла замуж за поэта Ивана Бека, сохранилась приписка. Эта свадьба была устроена Мордвиновыми, у которых жили дети Столыпины, потому что в связи с назначением Веры Аркадьевны Фрейлиной того же боялись для ее сестры. Что значит? Того же боялись для ее сестры. Боялись назначения Фрейлины? Сомнений не возникает. Иначе эту фразу понять невозможно. Оснований для опасения у Мордвиновых, видимо, было вполне достаточно. Особенно если знать, что один из ближайших родственников юной Марии Столыпиной и сестры ее Веры принадлежал к числу 3 самых осведомленных во всей Российской империи лиц по части всех политических и неполитических замыслов и предположений. Но прежде чем назвать это лицо, следует пояснить, что на дочери адмирала Мордвинова был женат брат бабушки Лермонтова, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Как и сам Монго Столыпин, его сестры, внучки Мордвинова, приходились Лермонтову близкими родственницами, и судьба их касалась его весьма близко. К этому надо прибавить, что и Монго, и Мария, и Вера отличались выдающейся красотой. Это многое объяснит в дальнейшем. Во Фрейлины можно было пожаловать по статуту только девицу. Когда ко двору хотели приблизить замужнюю, придворное звание получал муж. Так было с Александром Сергеевичем Пушкиным. Но жить во дворце замужняя не могла. Мордвиновы решили перехитрить императора. Вера Аркадьевна Столыпина произведена во Фрейлины в 1839 году. А через несколько дней уволен от должности ее родной дядя, дядя Монго и Марии Столыпиных, один из самых осведомленных сановников во всей Российской империи, Александр Николаевич Мордвинов, управляющий 3-м отделением, собственно, его императорского величества канцелярии, как писалось это название в казенных бумагах. Официально Мордвинова отстранили за то, что он разрешил напечатать портрет писателя-декабриста Бестужева. И, вероятно, в его положении это было оплошностью. Но сочинение Бестужева под псевдонимом Марлинский знала вся грамотная Россия. Они печатали совершенно официально. за разрешение напечатать портрет умершего декабриста, царь мог ограничиться изъявлением неудовольствия. Но Мордвинов вызвал такой неукротимый гнев Николая, что тот час дан приказ от должности отрешить, лишив при этом звания статс-секретаря. Только благодаря усиленному ходатайству Бенкендорфа, хлопотавшему за своего бывшего помощника, царь согласился на резолюцию уволить от должности. Мордвинов долго не получал нового назначения, а звание, которого лишил его император, так никогда обратно не получил. Весьма осведомленный во всех этих делах современник, сенатор Лебедев, упоминая о том, что Мордвинов был удален от должности за разрешение напечатать портрет, добавлял в своих записках: «Не думаю, что при этом не было другой важнейшей причины». Вера Столыпина была пожалована во фрейлины 14 марта 1839 года, а 17 марта датирована записка царя, потребовавшего представить ему проект об отрешении Мордвинова. Конечно, это может быть только случайное совпадение чисел, но к тревоге родных за честь сестер Монго Столыпина мы должны отнестись со вниманием. Событие, описанное Висковатовым, в жизни Лермонтова сыграло огромную роль, а это обязывает нас доискаться первопричины. Но где? В каких архивах можно обнаружить концы этой истории? Положено немало усилий. Просмотрены доклады шефа жандармов царю, описи дел третьего отделения, списки лиц, отправлявшихся за границу, перечень происшествий за каждую треть каждого интересующего нас года, описи документов канцелярии петербургского губернатора, отчеты петербургского полицмейстера, высочайшие приказы по армии, списки офицеров гвардейской и кавалерийской дивизии, придворные календари, месяцы словы, мемуары, статьи в старых журналах, хожено в Москве, в архив Октябрьской революции, в военно-исторический архив, в Ленинграде в исторический архив просто, и в архив Ленинградской области, и в Пушкинский дом. Нет следов. Да ясно, что дело решалось даже не на словах, а по намекам, по неудовольствию в разговоре, по тону, по мимоходам брошенной фразе. Записать в дневник такую историю было опасно. Видимо, ее рассказал кто-то из современников Лермонтова, когда Висковатов стал собирать материал для его биографии и встречался с людьми, его знавшими. Но в книге своей Висковатов почти никогда не указывает, от кого слышана та или другая история. Не называя рассказчика, он пишет: «Рассказывали, как довелось нам услышать, достоверно известно, много называли и называют имен, однако сам Висковатов предпочитает не называть их, предпочитает безличные формулы, советовали, находили, что молодой офицер позволяет себе слишком много, начинали быть недовольными». Отчасти это делалось для соблюдения приличия, были живы родные тех лиц, о коих шла речь, но чаще из предосторожности политической. Назвать императора, да еще по такому интимному поводу, Висковатов не мог. Но нет никакого сомнения, что, подробно записывая эти рассказы, он в бумагах-то своих помечал, от кого он их слышал. Все затруднение в том, что записи эти, как и весь архив Висковатова, до нас не дошли. Если бы мы располагали его архивом, то сразу можно было установить, как и какой даме Лермонтов помогал выехать за границу. Павел Александрович Висковатов читал лекции в Дерпатском университете, это Юрьев, ныне это Тарту, город Эстонской ССР. Отслужив свои 25 лет, он переехал в столицу, стал директором одной из петербургских гимназий и умер в 1905 году. И архив его нужно было искать в Ленинграде, где до блокады жила его дочь Павла Павловна. После войны это оказалось делом уже невозможным. Занимаясь Лермонтовым долгие годы, я ни разу не встретил страницы, писанной почерком Висковатова, если только не считать копии лермонтовских стихотворений. Спрашивать в архиве, куда я входил впервые, нет ли там рукописи Висковатова, просто для меня стало правилом. И вот, это было в 1948 году в Ленинграде, я занимаюсь в Пушкинском доме в рукописном отделе, и на стол кладется тихонько какая-то папка. Раскрыл листы, писанные рукой Висковатова. Довольно много листов. Подготовительный материал к биографии Лермонтова. И в записях этих упоминаются даты, когда Висковатов слушал рассказы о Лермонтове, и самые имена его собеседников. Но интересующего нас эпизода там нет. Спрашиваю у сотрудницы, откуда это взялось? Это дар. От кого? Даритель не пожелал назвать имени.
Но мне нужно знать это имя, я же работаю над этим.
Спросите у Льва Борисовича. А надо сказать вам, что рукописным отделом заведовал тогда известный пушкинист Лев Борисович Мадзалевский, сын пушкиниста старшего, по крайней мере, Бориса Львовича Мадзалевского. Я к нему в кабинет. Лёва, откуда это взялось? Я положил.
Ты?
Да, это, в общем, история долгая. Сестра моего отца была замужем за племянником Висковатого Василия Васильевича. Архив Висковатого дяди перешел к этому Василию Васильевичу. Его фамилия тоже Висковатов. Я сам стремлюсь добраться до этих бумаг, но мне несколько сложно по некоторым причинам из-за родства. Между прочим, твой Висковатов взял на время из архива Академии наук массу неопубликованных документов, в том числе ломоносовские бумаги, и умер, не вернув их. А кто это Василий Васильевич? Где он живет? Да он не живет, он уже умер. Это не то было в 36-м, не то в 37-м году. А он жил в Москве, был художником. А у кого хранились бумаги Павла Александровича, дяди? У Василия Васильевича? У Василия Васильевича были лермонтовские рисунки и какие-то рукописи лермонтовские, но я думаю, копии. А архив сохранился. Я даже знаю примерно, где он находится. Должен обязательно его разыскать. Хочешь вместе? Тебе, москвичу, это проще, чем мне. Если можешь, приходи ко мне вечером. Я все расскажу тебе. Да нет, я уезжаю сегодня в Москву. Ну, тогда до Москвы отложим. Я как раз туда еду послезавтра. Приду к тебе, решим, как нам действовать. На том и расстались. Через несколько дней я узнал, что, переходя по мосткам из одного вагона стрелы в другой, Мадзалевский погиб. Вместе с ним исчезла тайна архива. Я начал искать один. 14 лет искал без всякого результата. Ни ЗАГСы, ни кладбище, ни адресный стол ничего не открыли. Ходил в союз художников, во всекохудожник. Не было у них Висковатого. Кого только не спрашивал я про Василия Васильевича, кого только не мучил. В 62-м году решил рассказать я про Василия Васильевича по телевидению. А рассказав, попросил зрителей записать телефон студии или адрес и сообщить, кто что знает. К концу передачи дежурная передала список. 26 человек звонили, хотят вам что-то сказать. Через 2 дня я знал о Василии Васильевиче больше, чем собирался узнать. Он родился в 1875 году, служил в Петрограде в Государственном банке. В 1918 году вместе с Госбанком был эвакуирован в Москву, жил в Рыбном переулке, дом 3, квартира 12. В свободное время делал макеты для промышленных выставок, в Союзе художников не состоял. В 1935 году был безосновательно арестован, а в 1937 погиб. Рассказ мой по телевидению слышал работник коллегии Верховного суда Владимир Николаевич Кудрявцев. При фамилии Висковатов он вспомнил, что она уже встречалась ему при пересмотре дел. Проверил. И, вызвав меня, сообщил сведения, которые могли бы мне пригодиться. От него я узнал имена людей, видевших Василия Васильевича Висковатова в последние годы жизни, имена его соседей, знакомых. Вместе с Висковатовым жил Филипп Яковлевич Яковлев с дочерью Ниной. Знаком был Василий Васильевич с педагогом Владимиром Ивановичем Григорьевым, с братом его Петром. Знала его москвичка Вера Алексеевна Маслова. При аресте присутствовал представитель домоуправления Алексей Игнатьевич Ланцов. Ему были переданы ключи и вещи. Рукописи и рисунки при аресте отобраны не были. Но есть сведения, что после того, как комната была распечатана, двое, мужчина и женщина, приходили и взяли какие-то папки с бумагами. Но это уже не из дела. Василию Васильевичу было бы теперь больше 90 лет. Люди, с которыми он общался в то время, тоже не принадлежали к числу молодых. С тех пор прошло 30 лет. Те умерли, другие уехали, иных не удалось разыскать. А ведь все-таки дело идет о Лермонтове. Но каковы были мои радости и огорчения, когда одна из родственниц Висковатого в разговоре по телефону сказала: «Как жаль, что в ту пору, когда я приезжала в Москву и заходила к Василию Васильевичу, я так была поглощена своими делами, я все хлопотала за мужа, что не заглянула в папку с лермонтовскими рисунками. А ведь он предлагал мне, если бы они только нашлись». Ах, если бы они только нашлись. Но еще лучше, если бы в папке вместе с рисунками лежали бумаги Висковатого дяди, и мы, любуясь рисунками, нашли бы разгадку биографической тайны поэта, разгадку, которая так важна для понимания его судьбы. Может быть, вы сможете помочь в этом деле. Может быть, кто-нибудь из вас знает что-нибудь о судьбе этой папки или этих людей. Тогда отзовитесь. А может быть, просто подадите совет, как искать. Пишите.